Горький, прохаживаясь взад-вперед по усыпанной разноцветными листьями аллее парка, где у него была назначена встреча с новым членом ЦК партии, таинственным Никитичем, которому надо было помочь перебраться из Баку в Москву и устроиться здесь, рассматривал встречных прохожих, пытаясь угадать, кто из них может быть этим самым Никитичем. Горький помнил, что ему рассказывали: инженер по образованию, опытный революционер и мастер на все руки. Изобрел новый способ изготовления бомб для совершения террористических актов. Затем пытался организовать печатание фальшивых ассигнаций, но это дело пресекла полиция. Никитич представлялся Горькому этаким почти былинным молодцем-богатырем Добрыней в рубахе, ворот которой не застегнут, потому что не сходится на шее, готовым идти за народ в огонь и воду, и был немало удивлен, когда к нему подошел элегантный мужчина среднего роста с аккуратно подстриженной бородкой, тростью в руке, светло-бежевом пальто, котелке, перчатках и до блеска начищенных ботинках. «Здравствуйте, Алексей Максимович. Я Леонид Красин, или Никитич». Обаятельно улыбнувшись и приподняв шляпу, скрывавшую аккуратно уложенные рыжие волосы, представился он. Горький был немного разочарован реальным видом придуманного воображением Добрыни Никитича, но рассудил, что секретная партийная кличка и должна быть вот такой, не соответствующей внешнему виду, как и его собственное напыщенное «шах», объяснить мотивы происхождения, который самому себе так и не смог. Ну, любит он роскошь. Ну и что? Так кто же ее не любит? Они долго гуляли по парку, и Красин подробно рассказывал ему о проблемах, стоящих перед партией социал-демократов. «Вы же понимаете, Алексей Максимович, что эффективную революционную работу нельзя вести без денег. Они нужны на подготовку профессиональных революционеров, издание газет, помощь товарищам в тюрьмах, ссылках и эмиграции. Поэтому организация финансов партии стоит перед нами одной из настоятельнейших задач. Мы должны применять любые способы». Сделал он паузу, давая возможность Горькому осознать сказанное, чтобы сколотить капитал, на который будет строиться партийная организация и техника. Неожиданно Красин приостановился и замолчал, пропуская вперед идущую следом пару. «Взносы участников партийных кружков и организаций составляют лишь небольшую часть бюджета партии, поэтому одним из существенных источников должно быть своего рода обложение оппозиционных элементов общества. Это понятно?» — с улыбкой посмотрел он на Горького. Тот кивнул. «Главное — начать, а там мы развернемся, потому как «l'appétit vient en manger», что означает «аппетит приходит во время еды». На всякий случай перевел он. «Кофе хотите?» Он подхватил Горького под руку и завернул в сторону кафе, где, опередив спутника, прошел к столику в дальнем углу и расположился лицом к выходу. «Не обессудьте, Алексей Максимович, привык так сидеть, чтобы все видеть». Официант, перекинув через руку салфетку, услужливо склонился в ожидании заказа. «Я бы кофе с коньячком, а? Как?» — предложил Красин, накидывая взглядом помещение. — Не откажусь. — Так вот, — продолжил Красин, — именно поэтому мне крайне интересны контакты Марии Федоровны с Морозовым. А от Морозова до других русских толстосумов рукой подать. Пусть поработают на революцию. Идея того стоит. — Так что скажете насчет Морозова, Алексей Максимович? — Внимательно поглядел он на собеседника.
«Морозов — человек исключительный. По образованию
уму, социальной прозорливости. Доверять ему можно. Он ведь уже во многом помогал нам, вы знаете.
Наслышан
про подвиги Марии Федоровны, — весело сказал Красин. Но подвиг — вещь штучная. А нам бы неплохо денежный процесс на конвейер поставить. А что, Алексей Максимович, давайте убьем двух зайцев.
— Как? Сразу двух? — усмехнулся Горький. — Пословицу народную про погоню за двумя зайцами не забыли?
Красин рассмеялся, одобрительно глядя на собеседника. Официант поставил перед ними две чашечки кофе с коньяком. —
Двух, Алексей Максимович!
— Красин с удовольствием сделал глоток.
— Во-первых, мне надо в Москве устроиться, да и вам тоже, кстати сказать, пора уж насовсем перебраться. А во-вторых, денежные вопросы порешать. Попросите-ка Марию Федоровну свести меня с господином Морозовым поближе. Сделайте одолжение. Он ведь при Марии Федоровне «Шевалье sans peur et sans reproche» — этакий рыцарь без страха и упрека. А у рыцаря есть крупная мануфактура. А я все-таки инженер по образованию. Попробую и там двух зайцев поймать.
Темнеющее небо, пересеченное яркой оранжевой полосой, было похоже на гигантский холст, на котором невидимый художник решил написать картину, но, взмахнув разок кистью, передумал. Деревья, укутанные первым пушистым снегом, безмятежно спали, дожидаясь весны. Багряные грозди рябины еще напоминали о том, что когда-то было лето. Юркая желтогрудая синичка села на отлив окна и постучала клювом сначала о деревянное дно пустой кормушки, а затем в стекло, напоминая, что еда закончилась. Саввова достал из ящика стола банку с крышкой из розового стекла, отсыпал немного семечек в ладонь и, осторожно приоткрыв окно, высыпал в кормушку. Синичка весело принялась за работу. Следом прилетели другие.
«Любишь птиц?» — пробасил Горький, который, полулежа на кожаном диване, лениво наблюдал за Саввовой. «И я страсть как люблю. У меня в Нижнем птиц много. Все красивые, разные. В клетках держу».
«Зачем в клетках? Ты, Алеша, изверг какой-то. Птицы, они, как люди, волю любят».
«Любят, да не все. Множество таких людишек в России есть, которые волю на спокойную жизнь с сытной едой и венцом не глядя променяют».
«Ну, чтобы это понять, их всех сначала досыта кормить и поить не один год надо, а уж потом выяснится, кто по природе ленив, а кто без воли и дела жить не может». Морозов подошел к письменному столу и, взяв книгу, лежащую поверх бумаг, показал Горькому. «Гляди, Алеша, что я купил».
«Что за книга?»
— Горький приподнялся.
«А, Фома Гордеев».
Снова откинулся на подушку.
«Ну да. Ты ведь жадный, не подаришь», — засмеялся Савва.
«Не люблю я эту вещь. Не вышла она у меня». И критики заклевали от души. Чехов ругался. «Все однотонно, как диссертация».
«Однотонно — это да», — согласно закивал Саввова. «У Антона Павловича все значительно живее. Читаешь, и право жить хочется». Горький хмыкнул. «Впрочем, критики на то они и критики, чтобы клевать», — продолжил Морозов.
В этом их работа, призвание и удовольствие. Он открыл книгу и прочитал вслух. «Жалеть людей надо. Это ты хорошо делаешь. Слушай, Алеша, все ты о жалости пишешь. Недолюбили тебя, что ли, в детстве?»
«Да ты, Савва Тимофеевич, дальше читай. Чего остановился?» Горький прикрыл глаза.
Савва присел на край стола и продолжил. «Только нужно с разумом жалеть». Горький многозначительно поднял указательный палец. «Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза. Сам так думаешь или только герой твой?» С интересом поглядел на гостя Савва, закрыл книгу и положил на стол.
«Что я думаю, Савва, то потемки. Иногда сам в себе разобраться не могу. Чувствую только, что романтизм юношеский, когда из-за неразделенной любви стреляться был готов, ушел».
Савва удивленно посмотрел на него, явно собираясь задать вопрос, но не успел. Дверь кабинета открылась, и на пороге появилась Зинаида Григорьевна, одетая по-домашнему в широкое платье из серого кружева. «Савва!» — начала была она, но замолчала, недовольно покосившись на Горького. Тот быстро поднялся и, смущенно поправляя косоворотку, поздоровался. Зинаида кивнула и перевела взгляд на мужа. «Савва, там девочки что-то не поладили, сидят по разным углам и дуются. Мне ничего не говорят». Люлюта заявила, «это только папочка поймет. Зайди, разберись. У меня сегодня мигрень». Снова скользнула она взглядом по Горькому и вышла из кабинета. Савва, бросив на ходу, «Алеш, не сердись, сам видишь, дело важное», направился в детскую. Горький же вернулся к дивану и, взбив бархатную подушку, улегся, с наслаждением вытянув ноги.
«Черт знает, как эта роскошь разлагает!» — пробубнил он и прикрыл глаза.
Савва вернулся в кабинет минут через 20, повторяя сквозь смех: «Просто замечательно! Ну, просто замечательно!» Горький неохотно спустил ноги с дивана. «Ну, что за прелесть эти маленькие женщины!» — не мог успокоиться Савва, усаживаясь в кресло за письменный стол. «Что ты думаешь, они повздорили?» «Мария решила сестре похвастаться. Федор Ярцев, друг ее, в любви ей признался и, понимаешь ли, замуж зовет. А она раздумывает, мол, для себя еще хочется пожить».
«Ну, так она же права», — оживился Горький, — «в неполные-то 12».
«И тут Люлюта, малышка», — продолжил Савва, с трудом сдерживая смех, — «вздумала сестре посоветовать. Выходи, Маша, не тяни, кому ты через год нужна будешь. Мужчины нынче, сама знаешь, какие», — расхохотался Савва. Ох, наконец смог выговорить он, переведя дух и вытирая ладонью выступившие слезы. «Развеселили, право!»
«Помирил?»
— поинтересовался Горький, поднимаясь с дивана и потягиваясь.
«Помирил!»
— наконец успокоился Савва и хитро посмотрел на гостя. «А я знаю, Алеша, что тебе сейчас надо. Хочешь, угадаю?» Горький вопросительно поднял брови.
«Попробуй».
«Ты сейчас бы, Алеша, чтобы взбодриться, употребил бы кофе с коньячком, так?» Горький удивленно посмотрел на хозяина и кивнул. «Сейчас принесут, я уже приказал. Когда к нам в Москву переберешься, а то мотаешься, как челнок, туда-сюда».
«Да дела еще не все переделал. Закончу, перееду. К концу года, думаю, На мануфактуру к себе возьмешь?
— Если только летописцем, — рассмеялся Савва.
— Да хоть бы и летописцем, если гонорары хорошие будешь платить. Да вот, к слову, — пригладил Горький усы, — есть один толковый инженер. Не найдется ли куда его пристроить?
— Ваш, что ли?
Толковый-то этот. — Наш, наш. Может, на фабрику к себе устроишь? Он из Баку, не московский человек. Очень надо, Савва. Прикрыв рот ладонью, покашлял он.
— Ну, конечно, можно подумать, — с сомнением в голосе сказал Савва, — если и взаправду толковый. Только что ж, — придвинул он к себе массивные счеты и положил ладонь на костяшки. — Я его к себе возьму, — перебросил одну костяшку. — Жалованье буду платить, — перебросил вторую. — А он мне революцию устроит? Хитро прищурился и сбросил обе костяшки. — Или приду в один прекрасный день в цеха, а народа-то и нет? Где народ? А народ Маркса читает про капитал и прибавочную стоимость. Савва залился смехом. Ну да ладно, хочешь, познакомимся, но до встречи ничего не обещаю, так и скажи. Горький взял со стула ремешок и подпоясал рубашку. Куда ты? Сейчас кофе с коньяком принесут.
Пора мне. Зинаида твоя меня уже видеть не может. Неловко глаза-то мозолить.
Напрасно ты это, — отмахнулся Савва, встал с кресла и, обойдя стол, подошел к Горькому. Ох и худущий ты, Алеша, будто болезнь какая внутри сидит. Может, врачу тебя показать? Вот и кашлять чаще стал. Ты себя беречь должен, ты талант! — обнял он Горького за плечи.
— Да ладно, — смутился тот. — Мне твой врач не поможет.
— Что так? — удивленно спросил Савва, отстраняясь.
— Дырка в легком. След отчаянной юношеской любви к барышне одной. Метил себе в сердце, да вот промахнулся.
«Так вот о чем ты давеча говорил», — сочувственно посмотрел на него Савва. «Юношеский романтизм и впрямь штука опасная. Рад, что промахнулся. Люблю я тебя, Алеша, сам знаешь. Ну, пойдем, провожу, коли собрался».
В вестибюле Горький остановился, залюбовавшись на подсвеченный с обратной стороны витраж с изображением рыцаря в средневековых доспехах с поднятым забралом.
«Хорош?» — поглядывая на гостя довольно, спросил Морозов.
«Хорош!» — протянул Горький. «Chevalier sans peur et sans reproche».
Рыцарь без страха и упрека.
«Прямо как ты», — усмехнулся Горький.
«Дальнейшая жизнь покажет», — задумчиво сказал Морозов.
В зал ресторана, вызвав оживление гостей под звуки скрипки и мелодичные гитарные переборы, вплыла праздничная группа цыган в цветастых нарядах. Савва любил слушать пронзительные цыганские песни, в которых на бродячую таборную тоску, как на серебряную нить, нанизывалось взрывное веселье. Когда руки и ноги неудержимо начинали двигаться сами по себе в феерическом круговороте танца. Любил цыганских женщин, распахнуто закрытых, с темными колдовскими глазами, в которых, как на дне колодца, спрятана вселенская тайна жизни и смерти.
— Как, Икорка Савва Тимофеевич?
Официант с напомаженными волосами и тоненькими загнутыми вверх усиками смотрел заискивающе.
«Славная, славная сегодня икра!» — опустил Морозов серебряную ложку в хрустальную вазочку, в которой в пламени свечей, горящих на столе, поблескивали крошечные бусинки темно-серых икринок. «Ступай, что стоишь, надо будет, позову!»
«Слушаюсь, Савва Тимофеевич!»
Официант подобострастно поклонился и отошел, остановившись у прохода на кухню и продолжая неотрывно наблюдать за важным гостем. Справа за столиком раздался визгливый женский смех. Там дородный мужчина с лоснящимся лицом, обрамленным окладистой рыжей бородой, перегнувшись через заставленный едой и напитками стол к пышной даме в зазывно декольтированном платье, зычным голосом, явно желая привлечь окружающих в свидетели, заявил: «А я говорю, что знаю его. Говорю тебе, это Савва Морозов, миллионер, он к нам в Нижний часто наезжает».
Перехватив на себе взгляд Морозова, он грузно привстал, склонил голову и снова рухнул на стул.
Забавное зрелище. Загулявший провинциальный купец в столичном городе, — подумал Савва. Все через край на показ. Вино, еда, деньги, смех, слезы, женщины. Мол, знай нашинских, будто последний день живут. Хотя, — усмехнулся он, — кто знает, может, и впрямь последний.
«Позолоти ручку, барин, погадаю!»
— вдруг услышал Морозов напевный голос совсем рядом и, повернув голову, увидел молодую цыганку, которая, отделившись от группы соплеменников, стояла сейчас рядом с ним, одаривая дерзким манящим взглядом. «Взаправду погадать мне хочешь?» — переспросил он чуть насмешливо.
«Взаправду хочу!»
Приблизившись почти вплотную и наклонившись к самому его уху, сказала она. Савва вдохнул дурманящий восточный аромат ее волос и кожи и немного отстранился. «Гадать мне, красавица, не надо», — сказал он, стараясь не глядеть девушке в глаза. «Я и так все про себя знаю. Что было, то уж было. А что будет, то мое до самого донышка. Да и не божье дело гадать».
«А я, барин, судьбу твою и не скажу», — распрямилась цыганка и подбоченилась. «Да и никто не скажет. А коли скажет, то и соврать может. Только знай, жизнь знаков полна».
«Где же эти знаки смотреть надобно?»
«Знаки и метки по всей жизни разбросаны. Кто знаки читать умеет, сам судьбу узнает и от беды бережется. Дай все-таки посмотрю».
Взяла она руку Саввы, развернула ладонью к себе, будто открыла одной только ей известную книгу, и, едва притрагиваясь, стала водить кончиком пальца по шероховатостям кожи. Вдруг отстранилась, вскинув встревоженные черные глаза. «Никак увидела, что, милая?» Цыганка покачала головой и снова, словно желая удостовериться, уперлась взглядом в ладонь. «Ну же, красавица, говори, что увидела!» — нетерпеливо приказал Савва.
«А скажи, барин, ты о всяком деле, прежде чем начать, думаешь, Божье оно или не Божье?»
«От каждого дела то, что Богу принадлежит. Людям отдаю, слабым да убогим», — уклонился от прямого ответа Морозов. «По закону благочестия».
«А если сильные слабыми прикинутся, все одно дашь?»
«Как же распознать, милая? По одежке? У каждого человека совесть своя и правда своя. Только Бог знает, что истинно есть правда, а что ложь. Мы ж только предполагать можем. А ты меня в беседу не втягивай. Коли сказать ничего не хочешь, ступай, не мешай. Пой лучше да пляши. Савва нетерпеливо отнял руку у гадалки, которая, на удивление, покорно отошла в сторону и направилась к своим.
«Еще что прикажете, Савва Тимофеевич?»
Вынырнувший будто ниоткуда официант подхватил использованные приборы и смахнул салфеткой несуществующие крошки со стола. Савва, провожая задумчивым взглядом цыганку, вынул из бумажника банкноту. «Пойди, любезнейший, попроси для меня спеть ту девушку, которая ко мне подходила».
«Савва Тимофеевич, так здесь 100 рублев,
— уважительно сказал официант.
«Так за такие деньги они всем табором весь вечер для вас петь будут».
Поспешил он к цыганам, но по пути был схвачен за рукав бородатым нижегородцем, который сначала спросил, а потом сказал ему что-то, поглядывая на Савву. Немного растерянный официант снова подбежал к Морозову.
«Савва Тимофеевич, не извольте гневаться, но тот господин...»
Движением головы указал он на бородатого.
«Изволили дать 200 рублев, чтобы цыгане для него пели».
Савва невозмутимо взял в руки приборы и, отрезав кусочек селедочки, положил в рот. Сельдь была отменная, просто таяла во рту. Удовлетворенно кивнул и негромко произнес: «300 даю». Официант, хихикнув, побежал к конкуренту.
«Подумаешь, Морозов!» — громко на весь зал воскликнул тот. «400 даю! Для меня пусть поют!»
Голоса в зале стали стихать. 500? — спокойно сказал Морозов.
«О-о-о!» — воскликнул бородатый. «Мне петь будут! Я сказал, 1000 даю!»
Выкрикнув это, он икнул, бросил торжествующий взгляд на Морозова, достал из бумажника деньги и, помусолив пальцы, начал отсчитывать ассигнации. Его спутница, залившись смехом, поднялась из-за стола и, обхватив голову кавалера, смачно поцеловала того в лоснящийся лоб, оставив яркое пятно губной помады. Заметив это, засмеялась еще громче и попыталась вытереть его лоб салфеткой.
«Брысь, не тронь, чистый я!» —
отмахнулся тот, отодвигая даму в сторону, чтобы не мешало считать.
«Только что из бани!»
Все замерли, поглядывая на Морозова. В дверях кухни появились повара. Савва сделал небольшой глоток водки.
2! — объявил он, поставил рюмку на стол и положил в рот кусок картошки, политый маслом с мелко порезанным зеленым лучком, почувствовав, как во рту разлилась приятная горечь. В зале наступила тишина. Стало слышно, как в углу, мерно покачивая маятником, тикают напольные часы.
«Ну уж нет!» — в хмельном угаре крикнул нижегородец. Его спутница восторженно завизжала. «Нет!» — повторил он и пристукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки и бокалы, а соусница опрокинулась на платье дамы. Женщина подскочила со своего места, официант бросился к ней с полотенцем.
«3!»
В зале зашумели. Савва подцепил вилкой соленый грибочек и поднес к глазам. «Красив!» 5! — сказал он. Отправил гриб в рот и, отыскав глазами красавицу-гадалку, подмигнул ей.
«Ну же, что молчишь? Слыхал?»
— закричала дама, уже забыв об испорченном наряде, и хлопнула ладошкой бородатого по плечу.
«Шесть!»
— крикнул тот, покрываясь красными пятнами. Савва отодвинул тарелку, взял с блюдечка дольку лимона неспешно посолил, затем, поразмыслив, поперчил и с удовольствием съел, даже не поморщившись. Сделал глоток чая, поставил чашку и произнес: «Восемь!» Музыка почти стихла, только одинокая скрипка продолжала тянуть негромкую мелодию. Цыгане замерли. Красавица-гадалка смотрела на Савву неотрывно. В полной тишине сидевшая за столиком у окна женщина с огненно-рыжими волосами в длинном черном платье и тоской по непережитому пороку в глазах резко встала с места, опрокинув стул.
«Вот таких люблю, как он!»
— бросила через плечо сидящему с ней за столом невысокому мужчине с пышными бакенбардами, одетому в наглухо застегнутый сюртук.
«Кабы он меня позвал, я б за ним! Я бы...» «А!»
— махнула она рукой и нетвердой походкой направилась к выходу мимо молча расступившихся официантов.
«Савва Тимофеевич изволили сказать 8,
— услужливо напомнил официант бородачу.
«А 10!
— неожиданным фальцетом прокричал тот.
10?
— переспросил Савва, повернувшись к его столику. 10 000 рублей, чтобы эти вот раскрасавицы пели тебе весь вечер!» Он опустил глаза, будто раздумывая, стоит ли торговаться или дальше, а потом в полной тишине сказал, с улыбкой глядя на бородача:
«Что ж, твоя взяла. Плати».
И отвернулся, пряча лукавые огоньки в глазах. Лицо бородатого побагровело. Его спутница оглядела женщин за столиками вокруг торжествующим взглядом. Официант, схватив пустой поднос, подбежал к столику нижегородца. Победитель же глотнул водки, извлек из мгновенно похудевшего бумажника пачку денег, пересчитал, недовольно поморщился, что-то бормоча себе под нос, пошарил по карманам, достал оттуда еще несколько смятых ассигнаций и с победным видом бросил все на поднос. Скрипка замерла, словно раздумывая, что делать, плакать или смеяться, и, сделав, наконец, выбор, издала протяжный пронзительный стон, а потом забилась, закрутилась в бешеном ритме мелодии. Цыгане запели и двинулись к столу бородача. Савва допил чай и, положив на стол деньги, направился к выходу. Бородатый, жестом заставив цыган замолчать, рванулся было следом, но, не устояв, снова плюхнулся на стул.
— Савва Тимофеевич! — позвал он. — Слово-то скажите!
— Слово? Савва остановился и обернулся. Цыгане, окружавшие стол победителя, расступились. «Думаю», — Морозов насмешливо посмотрел на него, — «должен ты мне в ножки кланяться».
«Кланяться? Я?»
Бородатый, побагровев, снова сделал попытку подняться, ухватившись за край стола.
«С чего это?» —
почти проревел он. «Кланяться ты мне должен за науку. Денег у тебя, видно, много, а ума нет. Неужто думаешь, я так глуп, чтобы платить цыганам по 10 000 рублей за дюжину песен? А ты ради удовольствия перешибить Савву Морозова не то что 10 000 готов дать, а черту душу заложишь. Ну вот теперь и расплачивайся за свое бахвальство». «Пусть уж им, — указал он на цыган, — деньги достанутся, чем у дурака в кармане без пользы жить. На доброе дело с тебя денег, небось, не возьмешь.
Уже у выхода из ресторана Морозова догнала гадалка. «Не хотела говорить, да чувствую, должна», — сказала она, встревоженно глядя на Савву. «Охотников увидела вокруг тебя, барин, с собаками. Гонят они тебя на узкую дорожку, свернуть с которой некуда. Справа гора отвесная, слева обрыв».
«А впереди-то что?» — прищурив глаза, усмехнулся Савва и затянулся папироской.
«Впереди мосток узенький над пропастью, а на другом конце мостка красавица тебя манит. Только ходить тебе на мосток никак нельзя. Гнилой он».
«А ведь я теперь вас припомнил, Савва Тимофеевич», — заулыбался Красин. «Не вы ли, когда я докладывал в политехническом обществе о работе нашей бакинской электростанции, так же, как сегодня, мучили меня вопросами о технической и экономической стороне дела? Я уж тогда подумал, и что за дотошный человек на все вопросы хочет получить ответ?» Савва сдержанно улыбнулся. «Да уж чего греха таить, заставили вы меня попотеть!»
Приветливое выражение не сходило с лица Красина.
«А как же иначе, любезнейший? Сейчас время такое, когда надо до самой сути докопаться, чтобы с толком дело делать. Тем более, когда это дело новое».
Сказав это, Савва бросил взгляд на Андрееву, которая сидела на диване и с озабоченным лицом капала в мензурку темные капли. По комнате, забив тонкий аромат ландыша, распространился запах валерианы, нелюбимой им с детства. Этот запах вселял в него тревогу и предчувствие неприятностей, которые никогда не заставляли себя долго ждать, неотступно следуя за тошнотворным валериановым духом. Мария Федоровна, выпив капли, поставила мензурку на пол и откинулась на подушку.
«И потом, Леонид Борисович, я же должен был сам убедиться, что вы толковый специалист, а не мыльный пузырь. Если бы вы пустышкой мне показались, я б вас ни за что к себе не взял». Поймав укоризненный взгляд Андреевой, он смягчил тон. «Хотя другое бы что-то для вас подобрал, раз уж меня просили».
Мария Федоровна чуть заметно кивнула.
«Ну что ж», — обратился он к Андреевой, — «надеюсь, вы не очень огорчитесь, узнав, что Леонид Борисович с сего момента главный инженер-электрик Никольской мануфактуры, а?» Андреева недоуменно посмотрела на Савву. Судя по грустному выражению лица, шутки сегодня ей были противопоказаны.
«Зачем вы так, Савва Тимофеевич?» — сказала она тихим голосом. «Право, вы же знаете, как мы все вам благодарны. А как с проживанием? Вопрос решите?»
Спросила так печально, что стало ясно, ответ может быть только утвердительным.
И, опустив глаза, начала расправлять складки на юбке.
«Думаю, Мария Федоровна, господин главный инженер-электрик будет на казенной квартире обитать на Англичанской улице. Я распоряжусь».
«Кланяюсь и благодарю. Благодарю и кланяюсь, господин мануфактур-советник», расплывшись в улыбке, Красин откинулся на спинку кресла и небрежно забросил ногу на ногу, обнажив часть щиколотки выше носка, но, перехватив слегка удивленный взгляд Андреевой, одернул край брюк и сел прямо. Морозов, хотя и отметил несоответствие между любезными словами и чрезмерно вольными телодвижениями Красина, отнес все на ироничный склад ума нового инженера, тем более что сейчас Савву гораздо сильнее беспокоило самочувствие хозяйки.
«Мария Федоровна, может, за фруктами послать?»
Андреева вскинула руку и слабо покачала ладонью. Красин, поглаживая бородку, с интересом наблюдал за ними. В кабинет заглянула прислуга в белом переднике с кружевной оборкой.
«Мария Федоровна, простите ради Христа, там человек к вам пришел, хочет переговорить». «Кто такой? Я никого не жду».
Слегка нахмурилась она и бросила взгляд на Красина, который быстро поднялся с места, подошел к окну и выглянул на улицу.
«Ой, боюсь, не выговорю я его имя», — покраснела служанка и, подняв глаза к потолку, неуверенно попыталась произнести «какой-то кржи...»
Совсем смутилась она и пролепетала
«очень много жи...» «Длинная такая фамилия!»
Красин кивнул Андреевой, которая поднялась с дивана и, на ходу бросив взгляд в зеркало и поправив прическу, вышла из комнаты.
«Чаю нам принесите, милочка!»
— громко распорядился Красин вслед прислуги и повернулся к Морозову.
«Савва Тимофеевич, еще раз считаю своим долгом выразить вам всю глубину моей признательности за оказанное участие в моей судьбе. Положа руку на сердце, скажу, что и не мечтал о такой поддержке. И еще хотел поблагодарить вас за
10 000, которые я давеча по просьбе Марии Федоровны передал некому юноше», — прервал его излияние Савова, отметив про себя, что главный инженер слегка напрягся.
«К слову сказать...»
Морозов достал портсигар и, раскрыв, протянул Красину, но тот отказался, приложив руку к груди. «Просил бы впредь действовать через Горького или Андрееву. А они уж сами пусть передают, кому следует».
«Как скажете, Савва Тимофеевич», — расслабился Красин и кивнул прислуге, поставившей на стол перед ними фарфоровые чашечки с чаем, блюдо с яблоками и вазу со сластями. Взяв конфету, развернул хрустящий фантик и положил конфету в рот.
«О, славные, очень рекомендую».
«Благодарю».
Савва глотнул чая. «Не ем. У меня от бомбошек чесотка начинается. Много сладкого не терплю. Ни в еде, ни в жизни. А вы кушайте, кушайте».
Красин, доев конфету, разгладил пальцами фантик, аккуратно сложил в несколько раз и положил на блюдечко. «Между прочим, юноша, о котором вы говорили, Дмитрий Ульянов, брат Ленина, так что доверять ему можно».
«Не спорю. Однако по мне через Марию Федоровну либо Алексея спокойнее будет».
«Ваше спокойствие, Савва Тимофеевич, для нас важнее всего», — заулыбался Красин и, сцепив пальцы, обхватил колено и принялся слегка раскачиваться. «Кстати, Савва Тимофеевич, а от кого вы партийную кличку Дмитрия узнали?»
«Партийную кличку?» — сдерживая удивление, спросил Савва.
«Ну да, вы же сказали, что юноша к вам за деньгами заходил».
«Интересно у вас устроено», — уклонился Савва от ответа, поняв, почему забеспокоился главный инженер, услышав о приходе молодого человека за деньгами. «Клички словно...» Савва помедлил, пытаясь подобрать определение. «В воровском мире».
«Это, любезнейший Савва Тимофеевич», — натянуто улыбнулся Красин, — «конспирацией называется. А принципы конспирации одинаковые, что в воровском мире, что у революционеров-подпольщиков».
«Подпольщики, понимаю, это те, которые под полом сидят, как мыши». Сделанным простодушием рассмеялся Савва.
«До поры, как мыши», — улыбнулся Красин, в глазах которого Савва с удивлением заметил неожиданную жесткость. «А время придет. Вылезем и до сыра своего доберемся».
«А не боитесь сыра в мышеловке? Ну, как прихлопнет вас?»
В голосе Саввы послышалась легкая ирония. «Не боимся, Савва Тимофеевич. Когда дело до сыра дойдет, мы сами прихлопнем тех, кто мышеловки ставить гораст», — весело сказал Красин и шлепнул ладонью себя по колену. «К слову, позвольте спросить, любезнейший Савва Тимофеевич, вы-то нам зачем помогаете, ежели столь иронично отзываться изволите о нашем деле?»
«Это только меня касаемо», — нахмурился Савва. «К слову, любезнейший Леонид Борисович, я в свою душу визитов не допускаю и в чужие лезть не люблю. Вижу, что время перемен ищет. Вот и присматриваюсь, размышляю, принюхиваюсь. А до всего нового, сами знаете, я завсегда большое любопытство имел. Но пока сам не разберусь, что к чему, к делу серьезно не приступаю».
«И как в нашем деле разбираетесь потихоньку?» — спросил Красин, заметив Андрееву, которая, показавшись в дверном проеме за спиной Морозова, там же и остановилась, скрестив руки на груди и прислушиваясь к разговору.
«В силу своего умишки», — прищурился тот.
«И, к примеру?»
— с любопытством спросил Красин.
«К примеру?» — Савва запыхтел папиросой. «Не одобряю вашу полемику с эсерами. Статья Плеханова под названием «Если память мне не изменяет, ортодоксальное буквоедство» определенно не понравилась».
«И что же вы в таком случае считаете главной задачей момента?» — поинтересовался Красин, переглянувшись с Андреевой, которая ответила легкой улыбкой.
«Никак не организацию демонстраций. Почва к этому не готова. Главное — пропаганда при помощи газет и брошюр. Вот с этим я вам и помогаю».
«Насчет готовности почвы и у нас споры идут», — поморщился Красин. «Хотя, я так считаю, надо ввязаться, а там видно будет».
Морозов с сомнением покачал головой.
«Что же касается пропаганды, — продолжил Красин, — как раз об этом я и хотел с вами, Савва Тимофеевич, переговорить. Сейчас как нельзя остро встает вопрос о необходимости регулярной подготовки профессиональных революционеров-пропагандистов, поэтому в финансировании нужна некая системность, и поэтому мы просили бы вас увеличить ежемесячный гарантированный взнос до 3000.
Морозов затушил папиросу и отодвинул от себя пепельницу. «Две даю каждый месяц, как и обещал Марии Федоровне», — сухо сказал он. «Больше не могу. Деньги не печатаю. Если что смогу, сверх дам. Не обессудьте».
Красин поднял глаза на Андрееву, которая едва заметно кивнула. «А нельзя ли немного денег вперед получить?» — осторожно поинтересовался он. «За несколько месяцев».
«За 12, конечно», — усмехнулся Савва.
«За 5, заметив приподнятую растопыренную ладонь Андреевой, сказал Красин, изобразив смущение на лице. «Как, Савва Тимофеевич?»
«Ох, ну и ловкий у вас министр финансов, Мария Федоровна!» Не оборачиваясь к Андреевой, воскликнул Савва. «Только палец дай, всю пятерню отхватит!»
Мария Федоровна, удивленно округлив глаза, поспешно спрятала руку за спину.
«Насчет просьбы вашей, господин главный инженер, посчитать я должен. Утром ответ дам».
«Ну как? Сладился разговор?» Андреева, наконец, подошла к столу, но прежде чем Красин успел открыть рот, чтобы ответить, взяла яблоко
и сунула Леониду Борисовичу, который принялся задумчиво вертеть его в руках, старательно разглядывая тонкие прожилки на зеленом атласе кожуры.
«Савва Тимофеевич, я вас предупредить хочу», — заботливо подлила она Савве чай. «Сейчас у меня человек был, Коржежиновский, который сказал, что в Искре скоро поместят материал, где вас снова как можно злее и ядовитее должны обругать. Это для отвода глаз, я надеюсь, вы понимаете. Просили предупредить, чтобы не вышло обиды».
Голосом ангела, уставшего от мирской суеты, сообщила она.
«Хорошо, что хоть в этот раз предупредили», — хмыкнул Савва. «А то я уже господину Красину жаловаться собирался. Что ж такое?»
Новоиспеченный главный инженер, начавший было срезать ножом кожуру с яблока, вскинул голову.
«Можно сказать, на мои деньги газету издаете, так нет, чтобы хвалить. Какой Морозов распрекрасный капиталист! Пишете о скученности семей у меня в казармах, критикуете за общество трезвости, за запрещение собираться группами и читать вслух, а последний раз, додумались, право, о лишении рабочих кипятка для чая».
Савва развел руками. «И впрямь, разве ж на всех кипятка напасешься? Кипяток сберегать надо, чтобы сверхприбыль получить. А ту его, кровопийцу живоглота, а ту! Веселый вы народ, право». Красин спокойно отрезал дольку яблока и положил в рот. Дверь приоткрылась, и в комнату снова заглянула прислуга.
«Мария Федоровна, вы просили сказать, когда господин Желябужский вернется. Так он вернулся».
Андреева нахмурилась и поднялась с места. Красин последовал ее примеру.
«Глаша, проводи гостя через другой выход».
Красин с сожалением положил на тарелку недоеденное яблоко, промокнул рот салфеткой, прикоснулся губами к руке Марии Федоровны, затем обернулся к Морозову.
«Савва Тимофеевич, еще раз благодарю за помощь. Но учесть ваши, вероятно, весьма справедливые замечания по поводу газеты, к моему великому сожалению, вряд ли сможем, потому как призваны формировать мнение общества не о вас лично, а о капиталистах, как классе эксплуататоров чужого труда. На этом позвольте откланяться».
«Всего вам доброго», — с усмешкой попрощался Савва.
Красин, одарив напоследок Андрееву и Морозова лучезарной улыбкой, покинул гостиную.
«Занимательный у вас, Марья Федоровна, товарищ!» Дождавшись, когда дверь за Красиным закроется, покачал головой Морозов. «Все улыбается да любезничает, а глаза холодные и жесткие с сумасшедшенкой. Я такие глаза у наших староверов видал, самых фанатичных. Вот и он наблюдает за нами, словно мы в пробирке сидим, а он прикидывает, как можно с нас обоих максимальную пользу извлечь. Я хоть и уважаю химическую науку, а опытов над собою не люблю».
«Савва Тимофеевич, вы не правы», — горячо возразила Андреева. «Леонид Борисович очень светлый и чистый человек, при этом абсолютно бескорыстный».
«Бескорыстные люди редко встречаются», — покачал головой Савва. «Они либо святые, либо дураки».
«Ну, вот видите, встречаются все-таки»,
— засмеялась Андреева.
«Не знаю, не знаю», — усмехнулся Савва и поднял было руку, чтобы по привычке почесать затылок, но вовремя спохватился и поправил крахмальный воротник рубашки. «Светящийся нимб над головой моего нового главного инженера-электрика я вроде не наблюдал. На дурака он тоже не похож, раз в электричестве разбирается. Значит, корыстен.
Хоть, может, и пытается корысть свою скрыть за фразами о благе общества. И потом, очень уж он сыр любит, — рассмеялся Савва и добавил, — чужой. Андреева недоуменно вскинула глаза, но уточнять не стала.
— Савва Тимофеевич, милый, не обижайтесь, — засуетилась она. — Я вас провожу, если позволите. Желябужский вернулся, а я с ним поговорить хотела. Не могу я больше с бывшим мужем под одной крышей. Сил моих нет. Дети пока у сестры Кати, а я... — махнула она рукой. — Право, не обижайтесь. Так все в моей жизни нескладно, так запутано. Вроде мать и не мать, вроде жена и не жена, вроде великая актриса, и в то же время... Не закончила она фразу. Савва собрался было возразить, но Андреева приложила указательный палец к его губам. — Тсс, все потом, Савва Тимофеевич, потом.
Морозов вышел из подъезда и, пройдя пару шагов, едва не упал, поскользнувшись на обледенелой брусчатке.
— Осторожнее, барин!
— бросив метлу, подскочил к нему дворник и поддержал под локоть.
— Так ведь и шею себе сломать не мудрено.
— Сами себе шеи только дураки ломают, — буркнул Савва и, покопавшись в кармане, сунул ему гривенник.
— На льду, бывает, и умные ломают, — благодарно поклонился ему дворник. — А береженого, барин, Бог бережет.